Я на всякий случай решил сказать, вдруг кто не знает, что сегодня проповедовать будет с нами брат наш Степан Иванович Аваков, пресвитер церкви города. Забыл. Октав, пожалуйста.
Я сейчас ответный реверанс сделаю. Евгений Леонидович так долго меня представлял, конечно, просто я, нам надо просто два слова сказать о том, как, может быть, немножко складывался мой жизненный путь, потому что для вас я всех, конечно, не Степан Иванович, а просто Степа, который в этом году исполняется 20 лет уже с момента, как я в церкви. Господь милости был все эти годы. И несмотря на трудности, которые пришлось испытать в жизни, несмотря на какие-то сложные моменты, он даровал свою милость, и вот я продолжаю находиться среди его народа. Искренне рад видеть ваши лица, родные лица. Многих из вас, с многими из вас мы знакомы очень давно, и многие помнят меня другим. И в весовой категории другой, да? Ну, рост у меня всегда примерно одинаковый был. Вот. И я вас помню другими тоже, конечно же. Так что для меня большое счастье и огромная честь иметь возможность снова к вам обратиться с этой кафедрой, со Словом Божьим в руках. А в двух словах расскажу, что действительно совершаю служение пресвитера в Оксайской церкви уже несколько лет. Господь благословляет нас, благословляет нас большая община, ну, большая, в смысле, по нашим меркам, около 200 человек. Время от времени мы имеем счастье видеть и волгодонских наших дорогих друзей, и Саша часто приезжал одно время, Петр Николаевич бывал, Чикуркоян, а он даже не сейчас не здесь. Вот, так что, ну, и Женя станет приезжать, ну, и рада каждый раз, когда видимся с нашими дорогими друзьями из Волгодонска в том числе. Вот. Но хочу сказать вам вот что. Наша церковь на самом деле не ограничивается только Волгодонском, Ростовом, Оксаем. На самом деле мы огромная-огромная семья. 3 года назад Господь подарил мне возможность побывать на встрече Генеральной конференции в Атланте. И я хочу сказать, что впечатления у меня были такие странные, потому что когда ты заходишь в этот олимпийский комплекс, арендовали для проведения сессии, съезда, по-русски говоря, да, огромный олимпийский комплекс. И представьте себе, это территория, несколько зданий на территории. 70 тысяч человек ходят там, и все адвентисты. Это просто невероятно. Это город практически. Город, который в тот момент был населен только адвентистами. И они там разные. Красные, черные, белые. Разные. И кто-то в национальных одеждах, кто-то в обычных одеждах. Это было просто невероятно. И ощущение было такое, что вот мы действительно оказываемся частью огромной, огромной, мощной, сильной, любящей семьи. Я там ходил по разным местам, в разных точках заходил, там был стенд, где были представлены все издательства наши, был стенд, где были телекомпании все, был стенд, где были представлены все музыкальные, там, все, что связано с музыкой, там, и группы представили свою продукцию, и группы записывающей компании. Все, что делает наша церковь, отдельно был стенд у Адры, все, что делает наша церковь, было на следующем воззрении, можно было прийти, походить, посмотреть, пощупать, с людьми поздороваться, с которыми работал вместе. У меня была возможность, я и воспользовался, там были люди, с которыми мы вместе сотрудничали, производя фильм, может быть, вы увидели «История субботы», он в 5 частях, и там есть одна часть тоже в России посвящена, как в России развивалась суббота. Но вот эти все 5 частей фильма, ну, весь этот фильм я перевозил, и вот там уже в Атланте имел возможность вживую увидеться с людьми, с которыми мы вместе трудились над созданием этого фильма. Это был тоже огромный опыт. Так что хочу как бы вас немножко в этой связи немножко поддержать и ободрить. Не смотрите только на то, что вот мы, может быть, маленькие, незаметные, не имеем никакого влияния, вот ограничены, так сказать, стенами этого зала. На самом деле у нас огромная, мощная, сильная семья. И хотя мы привыкли говорить о себе в терминах церкви остатки, что нас там мало, нас мало, ну да. Сравнительных характеристик нас мало, но в абсолютных величинах нас немало на самом деле, нас очень много. И Господь, я думаю, рад тому, что Его дело движется, что Его дети есть везде. Мы недавно совершенно вот узнали, что и в Дубае, то есть в определенных Арабских Эмиратах, в абсолютно арабской стране, где запрещена проповедь о Христе, там тоже теперь появилась адвентистская группа, адвентистская церковь. У них есть теперь свое здание где-то недалеко от Дубая, потому что в городе не разрешили, но разрешили, шейки выделили землю под строительство, построили там церковь 50-70 км от Дубая. Это удивительно, но Господь делает эти вещи. Поэтому я хочу сказать, что на самом деле мы с вами должны понимать, что мы принадлежим к огромному всемирному движению, которое вызвано Богом самим. И эта мысль может подчас для нас быть хорошей поддержкой. Ну вот, собственно говоря, для начала все. А теперь перейдем с вами к непосредственно тому, о чем я хотел с вами поговорить сегодня вот из Слова Божьего. Кстати, Библия, надеюсь, у вас есть? У нас в Оксае, может быть, вам подскажу идею, у нас в Оксае мы сделали такую вещь, у нас под потолком церкви, ну, как бы под крышей, мы повесили такой проектор, и он выводит изображение на стену, и когда проповедующий проповедует, то всегда библейский текст наш оператор выводит на стену. Это, конечно, большое благословение, но иногда это плохо, потому что народ перестает Библию с собой брать и открывать. У нас уже псалмы никто не берет в руки, чтобы петь, потому что псалмы всегда на стене. Но вот однажды ломается проект, или что-то случилось, и мы не знаем, что нам делать. Поэтому хорошо с собой Слово Божие иметь всегда, чтобы оно всегда было своим рядышком. Хочу спросить вас, дорогие друзья, много ли вы знаете примеров людей, которые изменили мир, в котором они живут? Вы можете сразу сказать какого-то человека имя, который был, в своей нации, в своем народе, был человеком, который все изменил, благодаря которому что-то началось новое, какое-то, может быть, реформа, возрождение, а может быть, просто какой-то свет неизгладимый оставил. Есть такие люди? Ну, понятно, да. Безусловно. Что? Моисей. Вы вспоминаете, Иисуса сейчас оставим в стороне, потому что Иисус самый главный пример для нас, да? А мы говорим Моисей, кто? Горбачев, да, Михаил Сергеевич, да, есть такой герой. Много чего изменил. Что? Мартин Лютер. Мартин Лютер, да, есть такой тоже. Я думаю, что, в принципе, если мы будем дальше с вами вспоминать, мы много таких примеров вспомним. Я хочу спросить, в чем проявилась особенность этих людей? Ну, что у них было такого, что вот заставило весь мир измениться? Они были супергероями. А что такого было в них, что вот заставило людей поверить в них и как бы пойти за ними и вообще изменить жизнь коренным образом? Что ли было особенного? По-другому спрошу. Среди тех, кого вы назвали, были самые обычные люди? Они были обычными людьми? Ну, наверное, в какой-то мере они были обычными в том плане, что у них были две руки, две ноги и, как я говорю, две головы. Одна голова, как у всех людей. А? Ну да, в этом смысле мы все обычные. Я имею в виду... А вы знаете, есть люди, которые подобно, вот, допустим, вы знаете, да, что герой Индии, Джавахарлал Неру, да, это человек аристократических кровей. Он имел всегда чуть больше, чем имели другие. Он имел возможность обучаться. Он был просвещенным человеком, юристом, адвокатом, правозащитником. И он повел за собой всю нацию. Равно так же потом был Махатма Ганди. Вот такая ситуация бывает. Но есть ли люди, которых вы можете вспомнить, которые вышли как бы из среды народа и произвели какой-то фурор, какое-то изменение? Вот в нашей российской истории кто есть такой? Минин и Пожарский? Ломоносов сразу вспоминать. Да? Минин и Пожарский там и порки, как Минин был из народа, Кузьма Минин, а Пожарский был князем, да. Кто? Это первый, но он не совсем был в этом плане обычный, все-таки он был царский сын. В общем, смотрите, мы видим, что на самом деле люди, которые меняют жизнь, они бывают как и из верхов общества, так и из низов общества, и в общем-то это не важно. Что-то в них самих есть такое, что заставляет нас меняться, людей, которые находятся рядом. Я хочу сказать, что есть такие неизвестные библейские герои, которым удавалось коренным образом поменять жизнь вокруг себя. Это удивительно. Мы о них не так много знаем подчас, и, может быть, мы о них не так много слышим. Но такие люди есть. Я хочу вместе с вами сейчас открыть первую книгу Паралипоменон, 4 главу. Давайте откроем ее вместе. 9 и 10 стихи. Это человек, о котором Библия упоминает только в этом месте, и только два стиха о нем говорят. Вы помните, что такое книга Паралипоменон, точнее, с чего она начинается? Ну так, чтобы вы понимали, Паралипоменон – это греческое слово, которое на самом деле означает хроники. Хроники.
И, соответственно, начинается эта книга, и идет она там, собственно, все ее развитие, это хроника жизни народа. Первые три главы – это фактически родословие, просто перечисление имен. Очень быстро устаешь читать. Доходишь до четвертой главы, и уже немножко устал. И вдруг посреди этих имен, просто нагромождение имен, и вдруг вы в 9-10 стихе сталкиваетесь с одним интересным текстом. Я прочитал для вас, и вы можете последить. «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, что я родила его с болезнью. И возвал Иавис Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог лишь послал ему, чего он просил. Закончилось повествование об Иависе. И дальше опять начинается перечисление имен. У меня возникает вопрос, почему Бог вот такую паузу сделал в этом перечислении и отдал Иавису два стиха? И тем более рассказал всю историю с его особенной молитвой. Я думаю, что мы все люди, которые читают Библию, мы так или иначе знакомы с этим текстом, мы думали о нем, ну, может быть, Господь позволит мне вам немножко добавить еще какие-то моменты, которые, может быть, не бросались вам в глаза сразу. Итак, мы видим сразу, что мать родила Иависа особенным человеком. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его с болезнью. Различные переводы имени Иавис, на самом деле, могут толковаться по-разному. Самый простой, самый прямой перевод его имени, значит, печальный, грустный. Но если совсем до конца разбираться, там такая сложная форма, которую можно перевести так. Тот, кто причиняет боль. Или тот, кто, имея боль, причиняет боль. Тот, кто был печален от того, что причинял боль. Странное имя. Но если мы с вами еще внимательно преследуем этот текст, то придем к выводу, что может быть, это как гипотеза, Иавис был с детства человеком физически ограниченным. У него были какие-то ограничения физического плана. Он, скорее всего, был, мы это называем в нашем обществе, инвалидом. Да, он был человеком, у которого что-то было не так физически. Я хочу вам сказать о жизни таких людей в том обществе. Если вы рождались в древнем обществе с человеком, который имел физические ограничения, вы были обречены на смерть. Потому что это было общество труда. Да? Сегодня мы с вами живем в обществе информации фактически. Сегодня не обязательно иметь какие-то физические способности, чтобы зарабатывать на жизнь. Ну, допустим, моя работа, самая прямая, да, по специальности, подразумевает наличие компьютера какого-нибудь, ну, хоть такого, и, собственно, все. Больше ничего не нужно. Все остальное у меня здесь. Я могу быть без ног, без рук, но дальше моя работа заключается в том, чтобы перевести один текст на другой, с одного языка на другой язык, и все. Поэтому моя работа не требует больших каких-то физических вложений. Но, может быть, поэтому я сегодня изменил весовую категорию. Да. А в том обществе было общество труда. Толмачи не нужны были. И, в общем-то, люди в основном зарабатывали на жизнь трудом. Тяжелым сельскохозяйственным трудом. И, конечно, если в вашей семье рождался ребенок с физическими ограничениями, вы не могли его никак использовать. Он не мог встать и пойти вам накосить сено, или пшеницу посадить, или собрать ее, или за коровы поухаживать, или что он там не мог, ничего не мог сделать. И, конечно же, этот человек был обречен на смерть. И родиться таким означало уже сразу быть погребенным. Фактически его участь оплакивали все друзья, знакомые, родственники, родители. И они просто ждали, когда человек умрет, чтобы уже, так сказать, избавиться от своих проблем, потому что кормить его тоже было накладно. Вы понимаете, пенсии тогда не существовало. Мы с вами сегодня как бы ругаемся на тему того, что пенсии низкие. Так вот, в то время пенсии вообще в принципе не было. Их просто не было. Поэтому, вы помните, две ущемленные категории, о которых всегда Библия говорит, это вдовы и сироты, да? Потому что у вдов не было пенсии, когда муж умирал, работать было некому, а женщину не допускали до определенных работ. И все, что она могла сделать, это довольствоваться какими-то крохами. А сироты тоже, это были маленькие дети, у которых не было родителей, никто не мог для них заработать, правильно? То есть человек, который не способен работать, он не жил. Так вот, Иовис был человеком с ограниченными возможностями. Но он был человеком. Он осознавал реальность вокруг себя, он видел реальность вокруг себя, он жил этой реальностью, он мыслил этой реальностью. И у него были отношения с Богом, которых, может быть, не было у людей вокруг него. И Иовис мечтал о чем-то. Он хотел жить и приносить пользу людям вокруг себя. И он мечтал об этом и рассказал эту мечту Господу. Мы с вами читаем 10 стих молитву. И Иовис говорит, автор говорит, воззвал Иовис Богу. Он не просто встал и формально молитву сказал, здравствуй, дорогой Бог, я хочу вот так, вот было бы здорово. Он воззвал. Я хочу спросить вас, дорогие мои друзья, как часто вы взываете к Богу? Как часто ваша молитва – это воззвание? Как часто ваше обращение к Нему – это крик души? И Иовис воззвал к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» Мне очень важно то, что Иовис просит Бога благословить его Божьим благословением, не человеческим. Мы часто хотим иметь человеческое благословение. Что такое человеческое благословение? Это когда все люди ходят и жмут тебе руку, да, очень приятно. Это когда я сижу вот здесь, а мой друг, с которым я в обнимку прожил много-много лет, говорит, Степан Иванович Аватов будет здесь проповедовать. Понятно, что это благословение для меня, когда люди, знающие меня, все-таки обращаются ко мне, как к Степану Ивановичу. Это благословение человеческое. Благословение человеческое – это когда у дверей храма припаркованы автомобили. Благословение – это когда мы сюда приходим, и у нас есть возможность спокойно жертвовать, знать, что мы не оскудеет рука дающего. Благословение – это когда нам есть что на себя одеть, есть что съесть, есть что, чем запить то, чтобы съели. Вот этого благословения многие люди хотят в жизни. И мы верующие не исключение. Беда в том, что многие люди хотят на этих благословениях остановиться. Они хотят иметь только эти благословения, потому что, в принципе, они не видят ничего дальше этих благословений. И Иовис же не хотел этих благословений. Он понимал, что его их нет. Он понимал, что он никогда не будет человеком, о котором придут и пожмут ему руку. Он понимал, что он не сможет подобно другим людям иметь какие-то блага своего времени. Он не способен на это был физически. И поэтому он говорит, Господи, благослови меня своим благословением. Что такое Божье благословение? Я заинтересовался. Заинтересовался и начал исследовать это слово, благословение. Так вот, слово, которое здесь используется, еврейское слово «баруха», означает, вы будете долго смеяться, ветерок, легкий бриз. Господи, там дословно так, Господи, если бы ты одел меня в свой ветерок. Странная молитва. Господи, как было бы хорошо, если бы ты одел на меня в свой ветер. Легкий бриз. Но вот я хочу сказать, мы с вами все имеем, у нас там достаточно чего-то есть в жизни. Ну, не все, конечно, имеем, хочется больше, но что-то есть в жизни. Но вот те люди, которые сидят на третьем ряду с конца вот отсюда, они, скорее всего, заслушают меня до конца проповедь. Потому что у них тут кондиционеры не дуют, они не заснут. Все остальные, если сидят ближе и сидящие, скорее всего, заснут. Поэтому я пользуюсь сейчас возможностью немножко ваш пошевелить. Так вот, я хочу сказать, что когда жарко на улице, когда очень душно, то вот этот ветерок, это все, что нужно человеку, правда ведь? Машина, деньги, работа, одежда, еда, питье. Ничего не нужно. Просто пусть меня подует легкий ветерок. Это благословение. Друзья мои, это благословение. Я помню, мы шли, я шел в Аравийской пустыне ногами. Ноги топают в песке, ты проваливаешься в него, на раскаленный, ну, правда, уже был вечер, он был не такой раскаленный. Но представляешь, что было днем. И вот ты идешь, ногу достаешь, там ставишь, и вот это каждый новый шаг, и ты понимаешь, что ты сделал 10 шагов, и ты уже умираешь от жажды. Представляете себе этих людей, которые жили там в этих условиях постоянно? Что такое для них ежедневный труд? Иудейская пустыня, которая находится вот буквально, ты вышел из Иерусалима, началась Иудейская пустыня, это такая очень специфическая пустыня, потому что она не песчаная, а каменистая. Там такие твердые почвы, и камни выходят из почвы, наружу, из скалы. И там очень жарко. Скалы днем разогреваются до страшнейших температур. Нельзя заходить по технике безопасности, если вы куда-то отправляетесь на экскурсию в Израиле. Вы идете в горы или в скалы, вам запрещают, просто запрещают делать шаг в сторону от экскурсовода. Потому что экскурсовод знает места, где можно ходить, где не так разогрето. Но если вы наступите на то место, где разогретая скала или коснетесь ее, у вас будет ожог. Страшный ожог. Более того, несколько лет назад две русские туристки отошли от своей группы, пошли по скалам, им было неудобно ходить, потому что жглось, и они из-за этого потеряли бдительность, и одна мама, которая пассажир, провалилась в расщелину, и там погибла, а дочка 17-летняя осталась стоять на краю, боясь сделать еще один шаг. И целый вертолет прилетел, чтобы ее снять с этой скалы. Это очень страшная, на самом деле, ситуация. И в этих условиях легкий ветерок, который дует, это благословение. Так вот, Иовид говорит: Господи, одень меня в этот легкий ветерок, чтобы мне было всегда хорошо. Но на самом деле это дословный такой перевод. Перевод, как бы сказать, на язык уже, так сказать, которым мы пользуемся в жизни, на самом деле означает следующее: богатство, комфорт, благосостояние и еще один психологический аспект. Быть принятым. Господи, сделай так, чтобы я был принятым. Господи, говорит Иовид, сделай так, чтобы меня принимали люди. Разве мы не хотим такого благословения? Чтобы нас принимали люди. Разве мы не хотим, чтобы к нам так относились, как к достойным членам общества, чтобы нас принимали? Разве мы не хотим иметь комфорт в отношениях? Разве мы не хотим иметь некое благосостояние не в финансовом плане, а благосостояние в плане своей утвержденности в жизни? Это же огромное благословение, правда ведь? Поэтому Иовид молится о таком благословении. Дальше он продолжает, и говорит: распространил пределы мои. Некоторые переводы говорят: территорию мы распространим. Как человек мог в Израиле распространить свою территорию, да? Он мог выкупать землю у других людей, чтобы увеличить свою посевную площадь. А как это мог сделать Иовид? У него нет доходов, он не работает. Как он мог это сделать? И он молится: Господи, ты это сделай для меня. Как-то так устрой все. Следующий момент, тоже очень важный момент, мне очень понравился. Рука твоя была со мною. Рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. Вот такая просьба. Эти три просьбы. Благослови меня твоим благословением, распространи мои пределы, и пусть рука твоя будет со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. Очень интересная формулировка. Охраняй меня от зла, чтобы я не горевал. Я хочу здесь вам сказать, здесь в Библии обыгрывается его имя. Слово «зло», которое здесь употребляется, слово «ра». А вот «горевал» — это слово, которое очень близко к слову «иовид». Это слово «отсув» от того же корня происходит. И означает оно, чтобы я не был печальным, чтобы я не был грустным. А «раа» — вот это самое «горе» или «зло» — на самом деле переводится как «зло», «прегрешение», «плохой поступок», «урон», «неприятность», «трагедия» или «катастрофа». Таким образом, фактически Иовид говорит: Господи, я хочу, чтобы твоя рука была со мной и охраняла меня от всяких бед, чтобы я не перестал быть Иовидом, чтобы я перестал быть горестным и печальным человеком, чтобы я начал улыбаться. Потому что жизнь Иовида была очень горестной. И он говорит: Господи, сделай так, чтобы я начал улыбаться. Я хочу улыбаться в жизни. Я хочу посмотреть на вас сейчас, друзья мои, сказать, кто из вас улыбается на самом деле. Я вот всегда здорово, когда приходишь в церковь и видишь людей улыбающихся. Не людей грустных от того, что все-таки, ну вот опять суббота, опять в церковь, опять вот какие-то свои сложности, трудности, что-то там не то, и так не это. Но когда вы приходите в церковь и видите людей радостных, я это говорю и смотрю на ваши лица, и вижу напряженное ожидание. Что он скажет сейчас? На самом деле это хорошо, когда вы видите людей улыбающихся. Мы так, знаете, посмеиваемся над представителями, которые нашей земли, которые живут по другую сторону океана, да, у которых есть привычка постоянно улыбаться, да. Вот. Но, наверное, это тоже не радостная улыбка, правда? Когда она измучена, эта улыбка, ее тоже лучше не использовать. Но на самом деле это хорошо, когда мы можем молиться такой молитвой, какой молился Аис. И, Господи, да сохрани меня, пожалуйста, от зла, чтобы я радостный был, чтобы я не горевал, чтобы я перестал быть Аисом. Самое интересное, кстати, еще интересный момент, что слово «рука», еврейское слово, которое использует Аис, может быть переведено не только как «рука», но еще вот что. Спинка кресла. Знаете, автомобильное кресло, когда вы откидываетесь, кресло едете. Что-то придающее вам комфорт. Может переведено быть как «упор для стены», а в переносном значении «памятник» или «святыня». Так вот, интересно. Не то здорово, что Иовис помолился такой молитвой. Потому что мы все время от времени молимся такими молитвами. Господи, как я устал жить вот в этих условиях. Дай мне, пожалуйста, так, чтобы ну, как бы жить хорошо мне. Господи, как я устал. Вон у моего сына сейчас ключица сломана. Я думаю, каждый день так в своих молитвах молится. Господи, я дальше уже рука выздоровела, чтобы я мог ей работать, а то что нельзя ей двигать. Мы сейчас так молимся. Проблема не в том, что мы не молимся. Проблема вот в чем, или не проблема, а интересный момент здесь. В последних словах этого стиха 10-го. И Бог не послал ему, чего он просил. Не то интересно, что Аис помолился молитвой, а интересно, что Бог ему ответил на эту молитву. В полном объеме. Каждый пункт. И благословение дал свое. И пределы распространил, и защиту дал, охрану ему дал. И Иовис перестал горевать и перестал быть Иовисом. И мы хотим знать, где у него кнопочка, да? Помните, как один герой в известном детском фильме говорил, все-таки, где у него кнопка? Где у них кнопочка? Как нажать вот ту кнопочку, которая заставляет или делает молитву эффективной? Мы сегодня об этом немножко говорили в субботней школе. Я думаю, вы тоже говорили об этом. А я хочу вам сказать, где эта кнопочка находится. Эту кнопочку сейчас мы прочитаем о ней в книге «Евангелие от Матфея», 20 главе. Если вы откроете вместе со мной, то там с 29 стиха по 34 есть один очень интересный рассказ. Слушайте. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Вы спросите, где тут ключик? Где кнопочки? Сейчас расскажу. Два человека. Закройте сейчас, пожалуйста, все глаза. Закройте глаза. Вы закрыли глаза? Что вы видите? Но те, кто не закрыли глаза, что-то видят. Но те, кто закрыли глаза, видят черноту, правда? Ну, коричневатую черноту. Потому что немножко светлее, да? Вот у тех людей, у которых нет зрения, они вообще ничего в принципе не видят. То есть у них вот этого коричневатого нету. Потому что у нас все-таки мы улавливаем глазным яблоком, улавливаем какой-то свет, и мозг проецирует, что все-таки что-то есть светлое. Но те люди, которые ничего не видят, у них просто чернота перед глазами всегда. И вот смотрите себе ситуацию. Два слепых, два человека у которых вечная ночь в жизни. Они ничего не видят, ничего не знают. Они не могут знать того, что знаем мы, правда? Они какие-то вещи знают на ощупь. Они примерно понимают, как на ощупь выглядит хлеб, или какая-то еда, или какая-то одежда. Но они не знают многого в этом мире. Мир для них это диковинка. Они не знают, что это такое. И вот два человека, у которых черно перед глазами, сидят на дороге. Но им сказали, что мимо должен пройти из Иерихона некто, равин, учитель, человек, которого называют Мессией, человек, который пришел спасти Израиль. У них нет больше желания. У них нет больше никаких желаний, кроме того, чтобы чернота наконец-таки спала. И они понимают, что они не могут до него дойти, потому что они не знают, где это будет, но они при дороге, значит, по дороге будет идти Иисус. Они это понимают, начинают, что есть мочи, что есть силы кричать. Не так вот аккуратно говорить, как я. Они кричат. И кричат так: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Почему они кричат «помилуй нас»? Почему они кричат «Иисус, Сын Давидов, дай нам зрение!» Ну, сразу было бы понятно их просьба. Но они кричат «помилуй нас!» Почему? Друзья мои, я хочу сказать, что вот она кнопочка, которая запускает эффективный механизм молитвы. Когда мы обращаемся к Богу не как к источнику благ, когда мы обращаемся к Богу как к источнику милости, когда мы обращаемся к Богу, понимая, что Он нас любит и хочет нам проявить к нам свою милость, когда мы обращаемся к Богу, понимая, что мы Его любим и хотим быть с Ним, вот тогда запускается механизм эффективной молитвы, молитвы Иовиша. Когда то, о чем мы просим Господа, на самом деле является нашей самой важной, самой большой мечтой. Вы понимаете, я думаю, что у этих слепых мечта была не в том, чтобы прозреть, а в том, чтобы обрести милость Божью. И поэтому они кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов, помилуй нас». Обратите внимание, народ заставлял их молчать. Так не принято, говорили им. Что вы тут поете при дороге? Тут люди ходят, важные. Что вы кричите, как резаные? Будьте тенимы, подойдете, скажете. Они говорят: мы не можем это сказать, мы не знаем, как нам пройдет мимо. Мы не видим. Поэтому мы кричим, чтобы привлечь внимание. Нечего. Не принято здесь кричать. Многие люди не понимают в своей честности, что Иисус жаждет, чтобы мы кричали. Он жаждет, чтобы мы прибежали к Нему, чтобы мы воззвали к Нему, как вызывал Иовиш, чтобы мы кричали, как эти слепые, чтобы мы молили о милости, чтобы мы молили о Его благословении. И тогда эти люди продолжали еще громче кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов. И вот идет Иисус. Он слышит какое-то оживление при дороге, какие-то громкие голоса, и сквозь вот этот весь шум он слышит слова: помилуй нас, Сын Давидов. Люди просят о милости. Когда к вам подходит кто-то и просит о милости, что вы делаете обычно? Было такое, чтобы вас просили о милости? Да, достойный человек моей милости. Бывает такое, да. Мы очень часто думаем: сейчас я тебе дам, там за тобой мафия стоит, они тебя отберут, будут жировать, тебе все где деньги еще не достанется, поэтому я тебе ничего не дам. Либо сейчас дам, пойдешь пропьешь, прокуешь, проколешь, ничего не дам. Или еще что-то. Я вчера в магазине был, и ко мне подошел, и Давид со мной был, ко мне подошел мальчик маленький, ну, такого ростика. Подошел и говорит: деденька, купите справочник. И протягивает мне телефонный справочник какой-то. Я говорю: а зачем он мне нужен? А тебе зачем нужен? Мне нужно 30 рублей. Зачем? Водичку купить. Я говорю: слушай, а зачем ты справочник поменял? Где ты его взял? Дома взял. Я говорю: что? Украл? Нет, мама знает. Я достал ему отдал 30 рублей, сказал, держи. Сколько ты тогда водичка? Он говорит, 30 рублей. Ну, около 30. Я говорю, я тебе дам 30 рублей. Спрашивай, как так сидя, отнеси его домой, пожалуйста. Положи дома. Не таскает дома ничего. Вот иди купи себе водичку. Ну, пошел к себе, наверное, купил водичку. Мы всегда какой-то оценочный механизм включаем, чтобы понять ситуацию. Конечно, мы с вами в этом плане вступаем Иисусу. Ему не нужно было оценить, он уже знал, что в человеке. Но вот Иисус услышал этих двух людей, которые кричат: «Помилуй нас, сын Давидов!» И Иисус понимает, что эти люди нарушают установленные какие-то традиции. Он понимает, что этим людям здесь не место при дороге. Что вообще нищие при дороге – это источник постоянных проблем и криминала. Он понимает, что это, наверное, идеи даже гастарбайтеры. Но, наверное, они вообще не поймут, кто. И они, может быть, и в матери состоят. Он все это понимает, но он идет к ним и спрашивает их в лоб: «Что вы хотите от меня?» «Нет, вы уже подополучили, я подошел к вам. Что вы хотите?» Вот здесь, знаете, я хочу сказать, ты мечтаешь о шансе в жизни. И вот наступает шанс. Тебе подходит человек с портфельчиком, причесанный, в галстучке, и говорит: вот здесь контракт там на много-много-много-много денег, я готов тебе его дать, что ты хочешь. И начинает путаться. Мы не знаем, чего попросить. Вроде бы как бы хочется работу, но что работа? Просто работа, надо еще машину, и надо еще и одежду, и подумать о том, как хорошо бы учиться, и детей устроить. И надо родителей не забыть, или там о братьях не забыть, или о детях не забыть, или о внуках не забыть. И мы начинаем путаться. Вот эти люди, они имели конкретную мечту. И когда их Иисус спросил, чего вы хотите от меня, они говорят: чтобы прозреть. Мы сами заработали на жизнь. Мы сами определяемся со своими проблемами. Мы сами попытаемся, Господи, настроить свою жизнь. Но дай нам самое фундаментальное, дай нам зрение. И Иисус готов исполнить эту просьбу. Иисус же умилосердившись прикоснулся к глазам их. И тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. О чем вы готовы кричать Иисусу сегодня? О том, что в церкви все не так? О том, что вас кто-то не понимает? О том, что есть какие-то проблемы в семье или в окружении? Может быть, нам стоит закричать Иисусу о том, что без Него нас просто не существует? Может быть, нам стоит закричать Ему о том, что без Него наша жизнь покрыта мраком? Может быть, нам стоит сказать Ему, что все человеческие благословения не имеют смысла без Него? Может быть, нам стоит сказать Ему о том, что наши пределы не будут расширены до такого уровня, какой должен быть, если в этих пределах нет места Христу? Может, нам стоит сказать Ему о том, что Его рука не всегда с нами. И мы не всегда принимаем из Его руки то, что Он дает нам. Может быть, нам стоит об этом закричать Христу. Может быть, нам сегодня стоит убрать взгляд ближнего и посмотреть на самого себя. И сказать: «Я, Господи, я нуждаюсь в Тебе. Мои глаза закрыты, я хочу, чтобы они открылись. Я хочу прозреть, Господи, и увидеть Тебя в своей жизни. И следовать за Тобой в своей жизни». Я спрошу о другом. О чем вы мечтаете в отношении церкви своей здесь? Ну, вот, допустим, я сейчас спрошу вас. Какой вы видите свою церковь через 5 лет? Если у вас мечта о своей церкви через 5 лет, я пришел в эту церковь, будучи совсем фактически младенцем. В 93-м году мне было 17 лет. 17-летние есть в зале? Кому 17 лет есть? Есть кто-нибудь? Почти, да? Ну, вот мне тоже было чуть больше, чем почти. Вот я пришел вот таким человеком молодым в церковь. Мне было 17 лет.
И я не имел мечты о церкви никакой. Я не имел мечты о себе. Я вообще ничего не мечтал. Я просто зашел движимым любопытством. Но я остался, потому что у меня появилась мечта. Я захотел, чтобы Христос был рядом всю жизнь. О чем вы мечтаете в отношении своей церкви? Какой вы хотите ее увидеть через 10-15 лет? Прошло 20 лет с тех пор, как я пришел в церковь, и вот сегодня я стою здесь, по ту сторону двери, и я думаю, то, о чем я сейчас, или то, что я сейчас вижу, это то, о чем я мечтал. Мы все с вами мечтали о здании для церкви, правда ведь? И мы уже собираем, вы уже собираетесь, я уже нет, но вы уже точно собираетесь в этом здании достаточное количество времени. Мы мечтали о том, что у нас была сильная, крепкая церковь. Мы мечтали о каких-то еще свершениях. Но вот сегодня, о чем мы можем помечтать? Смотрите, интересный момент. Наша церковь для России самой вообще достаточно уникальное образование. Потому что здесь действительно существует то, что называют общинным управлением. Церковь имеет все возможности, чтобы самостоятельно решать какие-то вопросы, связанные с своей жизнью, правда ведь? Община самостоятельно решает самые важные вопросы. Мнение каждого человека имеет определенную ценность. Но вот вопрос, почему многие люди отказываются принимать церковь такую, какая она есть. Я замечаю у нас, вот в нашей церкви тоже, когда подходит время выборов, допустим, то нужно предложить кому-то, там, в избирательном комитете предлагается кому-то какое-то служение, люди часто говорят, что вы знаете, там, я недостоин, или я, наоборот, или чересчур достоин, или еще какие-то проблемы, или там, я не могу, или у меня там по состоянию здоровья, или не по состоянию здоровья, или по состоянию нездоровья, я не знаю. Много разных причин, по которым люди отказываются от служения в церкви. Оказывается, решать какие-то вопросы. Но вот у меня возникает мысль, почему это не нужно? Может быть, действительно, это проще так, проще просто, чтобы за меня приняли решение, за меня все оформили, за меня все подготовили, а я просто пошел, посидел, похлопал, или не похлопал, и ушел. Как бы нормальная жизнь, она всех устраивает. Вы знаете, это жизнь, лишенная мечты. Когда вы не хотите больше в церкви оказывать влияние, когда вы не хотите больше за пределами церкви оказывать влияние христианское для Христа, когда вы не хотите больше участвовать в жизни церковной, когда вам кажется, что все, что есть в церкви, не очень работает, и не очень правильно, и не очень хорошо, может быть, у вас просто нет мечты. Может быть, вам стоит задуматься об этом. Может быть, вам стоит прочитать два стиха об Иоаннисе. В конечном итоге уход от ответственности есть не что иное, как нежелание что-либо менять в своей жизни, прежде всего в духовной жизни. Перемены же в духовной жизни всегда приводят к переменам во всех остальных аспектах. Сегодня в нашей стране очень много спорят о том, вот, что позволит России сделать рывок вперед, да? И многие приходят к идее о том, что действительно нужна какая-то национальная идея, которая сплотит весь народ. Но только никто не может определить, в чем эта национальная идея заключается. Вы знаете, мой взгляд для христианина, наверное, не уникален. И, наверное, вы разделяете его вместе со мной. Но я убежден в том, что для того, чтобы случился прорыв, необходимо духовный фундамент. Для того, чтобы в нашей церкви случился, в нашей, я имею в виду, в адвентистской церкви, вот в России какие-нибудь, случился прорыв, нам необходимо понимать, что наша духовная жизнь должна измениться. Она стать должна более, как бы сказать, дерзновенной. Мы должны ставить перед собой такие задачи, какие ставил Иоаннис перед Богом. Иоаннис, который был инвалидом, который имел физические ограничения, который не мог зарабатывать на жизнь, который был обречен на смерть, но который имел смелость сказать: «Господи, я хочу, чтобы ты благословил меня твоим благословением, я хочу, чтобы ты распространил мои пределы, и я хочу, Господи, чтобы твоя рука всегда была со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Можем ли мы с вами сегодня повторить молитву Иоанниса в своей жизни, в своей церкви?
Можем ли мы сказать: Господи, мы хотим, чтобы Ты благословил нас Своим благословением. Мы хотим, Господи, чтобы наши пределы расширились. Мы хотим, Господи, чтобы Твоя рука была с нами, и чтобы мы не горевали. Готовы ли мы к такой молитве сегодня? Давайте молиться о том, чтобы у нас было столько же смелости, сколько было у Иовиса, который открыл свою большую мечту Господу Иисусу и никогда об этом не жалел. Давайте молиться о том, чтобы у нас было столько же смелости, сколько было у этих слепых при дороге, которые кричали громким голосом, молили о милости. Давайте молиться о том, чтобы в нашей среде появлялись Иовисы, чтобы в нашей среде появлялись Давиды, чтобы в нашей среде появлялись вот такие слепые, в кавычках, чтобы мы все дружно жаждали прозрения и распространения. И тогда вот тот рассказ, который я дал в начале, о том, что 70 тысяч делегатов собрались в Атланте, не будут для нас диковинкой. Хочу сказать вам одну важную вещь. Господь очень любит вас и всех нас. И когда мы с Ним встретимся на Хрустальном море, вы поразитесь количеству людей, которые там будут. Там было великое множество, которое никто, или там будет великое множество, которое никто не в силах сосчитать. Много людей. Много. И вот вопрос. Среди этих людей будем ли мы с вами? Второй вопрос. Среди этих людей будут ли те, о ком мы мечтали? И третий вопрос. Готовы ли мы сегодня мечтать о том, чтобы там, на Хрустальном море, мы встретились огромной семьей? И самый важный четвертый вопрос. Что мы готовы сделать для того, чтобы свою мечту осуществить? Давайте мы с вами сейчас обратимся к Господу и попросим Его помочь нам осуществить самые смелые наши мечты. Дорогой Иисус, мы склоняемся перед Тобой сейчас, потому что мы понимаем, Господи, что кроме Тебя нет никого в нашей жизни, кто мог бы не только помочь нам, но мог бы даже хотя бы просто оказаться рядом в самый сложный момент нашей жизни. Господи, мы обращаемся к Тебе, потому что в Тебе источник всякой надежды и сил. В Тебе, Господи, источник нашей мечты, в Тебе источник нашей надежды на реализацию мечты. Господи, Ты мечтал о том, чтобы все дети Твои были собраны, вместе с Тобой находились там, где Ты. Господь, помоги нам сегодня иметь такую же высокую, сильную, крепкую мечту о том, чтобы мы были сегодня там, где Ты. Чтобы вместе с нами, Господи, были жители этого города. Чтобы вместе с нами были наши родные, наши близкие, наши друзья, наши родственники, наши коллеги, тех, кого мы знаем. Господи, мы так молим Тебя о том, чтобы Ты позволил нам прозреть, подобно этим слепым. Чтобы Ты позволил нам увидеть красоту жизни с Тобой. Чтобы Ты, Господи, позволил нам перестать тяготиться нашим якобы тяжелым бременем и долгом. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты дал нам возможность сегодня и сейчас молиться молитвой Иовиса. Молиться о том, чтобы Ты, Господи, распространил наши пределы в этом мире. Молиться о Твоих благословениях в своей жизни. Господи, помоги нам осознать себя маленькими, слабыми и недостойными, но сильными Тобой, сильными Твоей силой. Помоги нам, Господи, молиться Тебе и просить Тебя о том, чтобы Ты был самой главной составляющей нашей жизни. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты также и охраняла, чтобы мы не горевали. Чтобы все тяготы и трудности этой жизни, с которыми мы сталкиваемся, чтобы все те неприятности, конфликты не выбивали нас из седла, но все же позволяли нам улыбаться, потому что мы видели бы Тебя, стоящего выше всех этих проблем и трудностей, чтобы мы стремились к Тебе. Господи, моли Тебя, благослови каждого человека, стоящего здесь, в этом зале. Благослови особым Твоим благословением. Дай увидеть до сих пор неувиденное. Дай познать до сих пор непознанное. Дай стремиться к тому, что до сих пор не достигнуто. Моли Тебя, Господь, особенно о том, чтобы в этой церкви
имя Твое было прославлено всегда. И пусть в жизни нашей, Господи, Твое имя будет вознесено и прославлено. Склоняй все ног Твоих, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо. Спасибо за такую проповедь. Мы сейчас пропоем псалом номер 213. Не в словах молитвенных речей. Псалом номер 213. Сейчас мы принесем тихие молитвы, после чего будут слова благословения.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
На этом наше утреннее торжественное богослужение окончено. С миром будем расходиться домой.